ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы продолжаем с вами изучать 11 главу Шримад-Бхагавад-гиты, которая называется «Вселенская форма». Сегодня у нас на очереди текст номер 52. Шри Бхагаван увача судардаршам идам рупам дриштаван асиян мама дева апиасья рупасья нитям даршана канкшина. Перевод. Верховный Господь сказал: «Дорогой Арджуна, увидеть меня в облике, который ты созерцаешь сейчас, чрезвычайно трудно. Даже полубоги вечно жаждут увидеть этот дорогой для них облик». Комментарий Шилы Прабхупады. В 48 стихе этой главы говорится, что, явив свою вселенскую форму, Господь Кришна сообщил Арджуне, что ее не могут увидеть даже те, кто совершил множество благочестивых поступков, жертвоприношений и так далее. Однако в этом стихе употреблено слово «судурдаршам», указывающее на то, что двурукий облик Кришны увидеть еще труднее. Чтобы увидеть вселенскую форму Кришны, нужно привнести некоторый оттенок преданного служения в то, что мы делаем, когда совершаем аскезу, изучаем веды или рассуждаем о природе абсолютной истины. Увидеть эту форму возможно только тогда, когда у всех этих видов деятельности есть оттенок бхакти, о чем было сказано в предыдущих стихах. Но как нетрудно увидеть вселенскую форму Кришны, в его двуруком облике увидеть его еще труднее даже для таких полубогов, как Брахма и Господь Шива. Они жаждут увидеть Кришну, о чем говорится в Шримад-Бхагаватам. Когда полубоги узнали о том, что Кришна находится в чреве своей матери, Деваки, они собрались, чтобы увидеть это чудо. Они вознесли Господу прекрасные молитвы, хотя он еще был скрыт от их взоров. Все они с нетерпением ожидали его появления на свет. Глупцы могут насмехаться над Кришной, считая его обыкновенным человеком и призывая людей поклоняться не ему, а безличному чему-то, заключенному внутри его. Но своей глупой позой они только выставляют себя на посмешище. В то же время даже великие полубоги Брахма и Шива жаждут увидеть Кришну в его двуруком облике. В Бхагавад-гите 9.11 также сказано: «Аваджананти мам мудха манушим танум ашритага». Кришна недоступен взорам глупцов, смеющихся над ним. Тело Кришны, как говорит Брахма в Брахма-самхите и сам Кришна в Бхагавад-гите, абсолютно духовно, вечно и исполнено блаженства. Оно не имеет ничего общего с нашими материальными телами. Но для того, кто пытается изучить Кришну, читая Бхагавад-гиту или другие ведические писания, он всегда остается загадкой. Те, кто пользуется материалистическими методами познания, считают Кришну великой исторической личностью и великим философом. Но Кришна всегда остается для них обыкновенным человеком, который, несмотря на все свое могущество, вынужден был получить материальное тело. В конечном счете они приходят к выводу, что абсолютная истина безлична. А эта безличная абсолютная истина приняла личностную форму, связанную с материальной природой. Это материалистическая концепция Верховного Господа. Существует и другая концепция абсолютной истины, появляющаяся в результате спекулятивных философских рассуждений. Те, кто идут путем знания, также рассуждают о Кришне. Им он представляется менее значительным, нежели вселенская форма Всевышнего. По их мнению, вселенская форма, которую Кришна явил Арджуне, важнее его личностного образа. С их точки зрения, личностный образ Всевышнего существуют лишь в нашем воображении. Они глубоко убеждены, что в конечном счете абсолютная истина не может быть личностью. Однако в 4 главе Бхагавад-гиты описаны Описан трансцендентный метод постижения Кришны. Чтобы понять его, нужно слушать, как о нем рассказывают сведущие вайшнавы. Этот метод познания абсолютной истины, рекомендованный в Ведах, и те, кто принадлежит к ведической традиции, снова и снова слушают рассказы о Кришне от авторитетных людей, постигших науку о нем. И благодаря этому Кришна становится дорог им. Как мы уже говорили, несколько раз говорили, Кришна скрыт от нас завесой энергии йога-майи. Он не открывает себя, кому попало. Увидеть Господа могут лишь те, кому Он сам откроет себя. Это подтверждают ведические писания. Постичь абсолютную истину может только тот, кто предался Кришне. У трансценденталиста, поглощенного сознанием Кришны и преданным служением Господу, развивается духовное зрение, и он видит Кришну через откровение. Такое откровение недоступно даже полубогам. Поэтому даже полубогам чрезвычайно трудно постичь Кришну, и самые великие из них всегда стремятся увидеть Кришну в его двуруком образе. Итак, несмотря на то, что увидеть вселенскую форму Кришны невероятно трудно, и сделать это может далеко не каждый, постичь его в образе Шьяма-сундары как личности еще труднее. Ом агьянати мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасма шри гураве намаха шри чайтанья манобештам стапитамина будали своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакал патарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам паванебью вайшнавебью намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падай Кришна Приштай Бутали Шимати Бхакти Виданта Свами Нитянамине. Намасте Сарасвати Деви Гаурава Непрочарины Нирвишеша Шуневади Пашчатьядеша Тарины. Еще раз текст. Шри Бхагавану Вача Судурдаршам Идам Рупам Дриштаван Асиян Мама Дева Пясья Рупасья Нитям Даршана Канкшина. Верховный Господь сказал: «Дорогой Арджуна, увидеть меня в облике, который ты созерцаешь сейчас, чрезвычайно трудно. Даже полубоги вечно жаждут увидеть этот дорогой для них облик». Итак, 11 глава подходит к концу, и Кришна делает некоторые выводы, потому что мы знаем, что он по просьбе Арджуны явил вселенскую форму. Это одно из проявлений параматмы. Господь в таком пронизывающем облике, различные персонифицированные энергии и так далее. Все это заполняет собой весь космос. Вот потом он эту вселенскую форму убрал. То есть убрал в каком смысле? Она осталась, но Арджуна перестал ее видеть. Из его взгляда, из его зрения он это убрал. Что еще раз говорит о том, что наши чувства не являются полностью самостоятельными. Мы видим только то, что нам показывают. Вот не нужно думать, что мы видим все, что вот мы хотим видеть. Да, совсем нет. То есть у наших чувств есть господин, хозяин, Хришикеша, это параматма, Бог в сердце. Вот, и поэтому иногда мы что-то видим, иногда мы что-то не видим, то, что у нас перед носом находится. Вот, то есть наше чувство не является полностью независимым. Итак, Кришна свернул эту вселенскую форму, в том смысле, что она исчезла из поля зрения Арджуны, и он показал ему четырехрукую форму Вишну, а потом эту четырехрукую форму Вишну он вобрал в себя и предстал перед Арджуной в том виде, в каком он, собственно говоря, и был до этого. Но теперь у Арджуны изменилось восприятие Кришны, потому что он увидел, что это не просто его друг, а это сам Верховный Господь, который повелевает всеми энергиями, всем творением и так далее. Вот. И Кришна сказал, что вот эта вот форма, которую он только что показал, вселенское, ее он назвал Судурдаршаном. Даршан означает видеть, дурдаршан означает трудно видеть, а Судурдаршан совсем трудно видеть. Вот. То есть эту вселенскую форму очень тяжело увидеть. Вернее, это, простите, он сказал, простите, не про вселенскую, а про ту форму, которую сейчас Арджуна созерцал. То есть вот эта вот дурука, так называемая манушья рупа, человеческая форма, она является, как это ни странно, самой сложной для восприятия. То есть очень тяжело допустить, что вот кто-то такой, похожий на нас, находящийся в человеческой форме, а может быть Богом. Да? Когда вы что-то увидели такое в небе, гигантское, грандиозное, ну, легче поверить, что это, скорее всего, Бог. Ну, или там уж на худой конец четыре руки, и все понятно, что какое-то необычное существо. Вот. Но когда вы видите вот такую форму, манушим танум, то есть тану, значит, форма или тело, а манушим, значит, как у человека, ман, мен, человек, манушим танум, вот то... Очень тяжело это все связать с нашими представлениями о Боге. И поэтому Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху приводит ссылку на другой стих. Здесь же в Бхагавадгите, 9 глава, 11 стих, где он говорит, что «Аваджананти мам мудха манушим тану машитаха», что глупцы смеются надо мной, когда я не схожу в этот мир в облике человека. То есть это означает, что они его видят. Они его видят. Но они его видят как человека. Они не понимают его. Он говорит, парам бхавам аджананто. Аджананто означает не знает. Парам бхавам моя высшая природа. Парам бхавам аджананто. Мама бхута махешварам. Они не знают, что я являюсь повелителем всех живых существ. То есть увидеть форму Бога, это не значит просто зарегистрировать своими чувствами какой-то объект. Вот потому что его видели многие, но они не видели его. То есть они видели его просто как какую-то историческую личность. Как Бога его увидеть, вот это сложно. То есть это не вопрос какого-то физического зрения. В этом смысле Кришна может быть всем доступен. Да? Но увидеть именно его божественную природу. Вот это значит увидеть Бога. А увидеть его как одного из нас, как какого-то смертного, это означает не видеть Бога. То есть не осознать его вот этой вот парамбхавом, его вот этой высшей природы. Поэтому он и говорит, что вот эта форма, она судурдаршан. То есть она является сложной, ее редко можно увидеть. И он говорит, что даже полубоги, дева-апи, даже полубоги вот эту форму всегда нитям, даршана-канкшана, хотят всегда ее видеть. И Шрила Прабхупада в комментарии приводит этот пример из 10-й песни Шримад-Бхагаватам, когда Кришна перед своим явлением находился в чреве Деваки, своей этой вот матери божественной, и полубоги знали об этом, потому что от Деваки исходило такое необычайное свечение, в общем, по всем признакам было понятно, что Кришна где-то тут. Вот. И они собрались в этой тюремной камере в Матхуре, где находилась Деваки, и ожидали его явления и возносили свои молитвы. То есть Прабхупада говорит, смотрите, обычные люди или даже ученые, которые смотрят вот на форму Кришны, они смотрят, но не видят, и потому они смеются над ней. Да? То есть они не понимают его как Бога, не видят в этом смысле. Вот. Но величайшие личности этого мира, такие как Брахма, Шива и другие управляющие полубоги, вот они-то знают, кто он такой. Но даже им этот даршан, эта возможность его увидеть, выпадает довольно-таки редко. Вот. Поэтому здесь мы делаем вывод, что видеть эту форму означает сознавать ее божественную природу. Именно парамбхау, вот эту вот высшую божественную природу, вот это означает видеть. Просто зафиксировать какой-то объект не означает понять этот объект. Вы можете видеть какого-то человека, но если вы не знаете, кто он такой, этот человек, вы просто видите какой-то внешний образ. Но если человек начнет рассказывать, кто он такой, расскажет там о своей профессиональной деятельности, о личности, то есть вот тогда вы только его увидите по-настоящему. Вот, то есть вы узнаете эту личность на всю глубину. Точно так же просто какой-то объект вы зафиксировали, говорите, я видел, что ты видел. Да? То есть если ты видел, не поняв природу этого явления, это то же самое, что не видел. Вот, поэтому видение означает не просто какой-то вот физический процесс восприятия, а это процесс, который уходит на всю глубину в наш разум, в осознание Бога. Да? Вот, поэтому Шрила Прабхупада основал общество осознания Кришны. То есть иначе просто увидеть Бога, ну давайте картинки всем распространим, пофотографируем в храмах вот эти удачные фотографии божеств, всем разошлем, распространим, вот, и значит все увидели Бога, хорошо, все очистились. Вот, но общество осознания Кришны, осознание означает, что мы должны проникнуть в природу этой личности. Вот, и это сделать непросто, потому что Кришна не материальный объект. Допустим, если у вас какой-то есть материальный объект, как вы его изучаете? Своими чувствами, своим разумом. Вот этот объект ниже вас. Вы можете взять там что-нибудь, положить его под микроскоп, расщепить его на что-то там, капнуть на него какой-нибудь там жидкости, кислоты, посмотреть, как он будет себя вести. То есть мы изучаем какие-то материальные объекты, которые ниже нас. Или, допустим, люди, какие-нибудь зоологи изучают поведение животных, наблюдают за ними, там какие-то, значит, эти самые ставят там камеры, следят, как животные реагируют. То есть люди выше животных, поэтому люди могут изучать их, там как-то описывать, что к чему. То есть потому что у них есть, они изучают объекты или предметы или каких-то других живых существ, которые по организации ниже людей. А когда мы говорим о изучении Бога, то Бог – это самое высшее существо, самое высшее. И поэтому здесь обычный метод познания, когда вот мы сверху вниз смотрим на какой-то объект и пытаемся там какими-то манипуляциями его изучать, расчленять, разделять, анализировать и так далее, а в данном случае не получится. Вот, потому что Бог выше наших чувств, Он выше нашего разума, Он выше нашего бытия, и поэтому в большинстве случаев люди его не осознают. Люди говорят, почему так трудно осознать Бога? Потому что Он существо другого порядка. То есть мы сознаем в основном то, что ниже нас. Я сознаю дорогу под ногами, какие-то камни, я вижу деревья, я вижу каких-то там птиц, других людей, вот, то есть либо равных себе, либо ниже меня. А вот те, кто выше меня, уже, допустим, полубоги, я их уже не вижу, тем более Бог. Понимаете? Вот, поэтому, когда мы говорим познание Бога, это значит, что обычные пути не годятся. Мы знаем, что Веды описывают три основных пути познания. Это пратьякша, то есть то, что основано на чувственном восприятии. Слово акша – это означает глаза, а пратья – то, что перед глазами. Пратьякша – то есть то, что буквально перед глазами. То есть то, что я могу своими чувствами зафиксировать, зарегистрировать. Это пратьякша будет. Второй метод познания – это логика анумана. Манас – это ум, ану – значит следовать. То, что следует из ума, анумана. Вот, то есть когда я какие-то вещи наблюдаю, собираю какие-то данные, вот, и потом эти данные я что делаю? Анализирую. Я их анализирую, у меня складывается какая-то картина, я делаю какие-то логические выводы. Да? Вот, итак, вот два основных метода познания для постижения материальной реальности, этой видимой реальности. И есть третий способ познания, называется шабда. А шабда – это принятие, а вот этого духовного звука, который нисходит из духовной реальности, свыше, через систему парампары. Вот, шабда брахман, это трансцендентный звук. Такая форма доказательства нужна для того, чтобы постигать то, что невозможно постичь первыми двумя методами. Итак, то, что мы постигаем своими чувствами, эмпирическим опытом, то, что мы анализируем, это все в основном материальная реальность, эмпирическая реальность. Но Бог выше этого всего. Парам бхавам, божественная природа. Парам означает, что он выше всех. Да? Вот я атма, а он парама атма, высшая душа. Вот и поэтому по определению он вне диапазона моего восприятия. Вот. И это значит, что если я хочу познать эту высшую природу, нужно как-то по-другому его познавать. Не получится просто эмпирикой и логикой. Люди же делают какой вывод логический? Они говорят, я Бога не вижу, то есть эмпирически нет у меня опыта, значит, я делаю анумана, логический вывод какой? Его нет, вот все. Протягши анумана. Где Бог? Я его звал, молился, там что-то там, какие-то ритуалы проводил, ничего, так сказать, ничего не произошло, какие-то там мои молитвы, просьбы, все осталось без ответа, и поэтому я разочарован, мой логический вывод, моя анумана состоит в том, что Бога нет, понимаете, вот и все. Итак, нет протягши, нет эмпирического опыта, и анумана поэтому негативная, подтверждает, Бога нет, все. Вот. И поэтому веды говорят, что для постижения этой высшей природы, которая стоит выше наших чувств, выше нашего ума, выше нашего разума, должен быть другой метод. И этот метод как раз и называется шабда брахман, или называется шабда прамана. Прамана – это буквально то, при помощи чего мы доказываем. Да? Вот. Итак, шабда прамана – в данном случае означает, что понять Бога мы можем только через вот этот вот звук, идущий свыше, через парампару. Вот. И поэтому в духовной практике, как это вот ни странно, начинается все именно вот с такого процесса, как шраванам, слушание. То есть мы знаем, что есть там, ну, по разным версиям, в более широкой версии 64 процесса преданного служения, в более компактной версии эти 64 процесса уменьшаются до 9, вот, то есть как бы один процесс он может включать в себя несколько схожих, да, или каких-то там в какой-то степени похожих процессов. Вот, и самый первый из них, с чего начинается, это процесс слушания, шравана. Вот. Но слушание никого попало, то есть люди могут слушать там, радио, телевизор, своих соседей там, и так далее. Вот. То есть много чего мы слушаем сейчас, наш ум, наш слух перегружены всякими разными звуками. Вот. Но для того, чтобы начать чувствовать Бога, необходимо слушать людей, которые этого Бога в своем сердце носят. То есть это люди, у которых есть опыт бхакти, есть опыт преданности, вот этого любовного обмена с Верховной Личностью Бога. И этот опыт они транслируют через звук, то есть они дают писание. Ну, писание – это как бы основные такие формулировки мысли Бога или мысли великих людей на все эти темы. Но это все обогащено их личным опытом. Вот и поэтому мы слышим не просто какие-то слова, а мы слышим слова, через которые передается Бог. То есть, допустим, мы сейчас особенно этим стали уже так похоже сильно даже злоупотреблять какие-то ролики, которые читает искусственный интеллект. То есть там какая-то форма, актер какой-то более-менее, ну просто какой-то образ собирательный, да, и ты видишь, что это просто красивый какой-то манекен, который шевелит губами, и он говорит какие-то вещи, и ты понимаешь, что это искусственный интеллект, потому что некоторые слова он там неправильно произносит, там с какие-то акценты, ну, в общем, ты видишь, что тебя как бы дурят просто, да, вот, но это, в общем-то, дешевле, чем платить какому-нибудь там диктору, да, и все прочее. Вот, то есть вот все заменяется. Итак, если вы дадите этому искусственному интеллекту, вобьете в него, так сказать, Бхагавадгиту, текст, и скажете, давай, читай, да, и он начнет читать вам, значит, стихи Бхагавадгиты, искусственный интеллект, ни в ком бхакти не проявится, понимаете? Потому что искусственный интеллект – это не личность. Это не личность. У него отсутствует личный опыт. У него отсутствует самоосознание. Понимаете? Вот. Это некая симуляция интеллекта. Это не интеллект, в строгом смысле слова. Это симуляция интеллекта. Вот. И поэтому, если вы услышите, как искусственный интеллект озвучивает, допустим, Бхагавадгиту, это никого преданным Бога не сделает. Но если вы будете слушать эти вещи в изложении живой личности, которая практикует этот процесс, которая имеет вот эту вот вигьяну, бхакти-вигьяну, то есть практический опыт бхакти, вот то тогда вот эти философские истины Бхагавад-гиты или Шримад-Бхагаватам, они будут наполнены вот этим вот невербальной вот этой вот энергией бхакти-шакти, которая будет влиять на сердца слушателей. И вот тогда в их сердцах что-то может произойти. Вот потому что бхакти передается от сердца к сердцу. Вот и здесь искусственный интеллект не поможет. Вот, то есть он просто будет взять какие-то слова, но он сам этих слов не понимает. Он сам этих слов не понимает, вот, потому что он не является личностью, просто, так сказать, какие-то вот алгоритмы в него заложены, там какая-то логика, причинно-следственные связи и все, но чувств вложено не будет. Вот, или если кажется, что есть, это будет не что иное, опять же, как симуляция чувства, не более того. Вот, поэтому вот эта практика, духовная практика, процесс преданного строя начинается с того, что Бог входит в нашу жизнь через звук. Звук, который издают личности, имеющие опыт вот этой вот переживания бхакти. Опять же, имеют опыт бхакти-вигьяны. На своем личном опыте они пережили бхакти. И вот теперь они через свой собственный опыт, через свой собственный голос передают эти все вещи. И вот это может тронуть сердца других людей. Вот. И естественно, что разные по духовной силе будут личности. Кто-то, может быть, не очень духовно силен, кто-то уже достаточно духовно силен. То есть это как раз называется адхикара, то есть квалификация. Новичок в духовной жизни, какой-то уже более опытный человек и уже такая полностью самореализованная душа. Вот. И поэтому, когда мы слышим о Кришне от людей, которые занимаются этой духовной практикой, вот это становится началом изменения в сердце. Изменение в сердце в смысле очищения идет. Вот, то есть это не механический процесс, хотя вроде механический элемент тут есть, что какая-то повторяемость, там работает механизм, да, нашего тела, это не что иное, как механика, но само содержание, оно не механистично. Вот это Кришна передается через вот этот вот процесс. И через него, через этот процесс слушания, постепенно наша вера, базовая вера, обогащается духовным пониманием, и эта вера становится уже более твердой. Да? То есть сначала она такая зыбкая, я пока верю, но пока мало что знаю. Вот, практически, может быть, ничего не знаю. Но когда я слушаю вот таких людей, они передают мне не просто какую-то логику, они передают именно бхакти-вигьяну, то есть они передают именно опыт бхакти, практический опыт бхакти, который как бы так заражает, в хорошем смысле слова, заражает меня вот этими всеми ценностями, всеми этими идеями, и моя вера становится более твердой, потому что она подтверждается знанием раз, и она подтверждается определенным уже личным опытом. Этот опыт я переживаю от других, вот, и потом уже он с течением времени становится моим. Вот, поэтому увидеть или понять вот эту вот форму Бога, это означает не просто ее, опять же, чувствами зафиксировать, а именно при виде этой формы, чтобы всплывало в моем сознании и в моих чувствах вот это все, что с ней связано. То есть включается разум, и начинаю понимать величие Бога, и включается чувство, то есть я начинаю переживать. Вот это называется осознание. То есть осознание – это не просто какое-то философское понимание. Осознание, оно обязательно обогащено опытом. И опыт, он всегда зиждется на вот этой вот эмоциональной основе. Поэтому сознание человека, еще раз вспомним, три компонента сознания – сат, чит, ананда. Сознание обладает вечной природой, сат, оно способно к чит, то есть к рациональному осмыслению вещей, и к ананде, к переживанию эмоций. И вот духовная практика, духовная жизнь означает, что мое вечное сознание начинает наполняться пониманием Бога, рациональное философское понимание, и опытом переживания отношений с ним. Это называется уже ананда или охладение шакти. Вот, то есть вот эти вещи, они как раз и передаются через чистый звук, который и называется шабда брахма. Вот это и есть фактически метод постижения Бога. То есть через этот процесс Бог нисходит к нам. Потому что вот эти вот два процесса, первые, которых мы сказали, протягшая эмпирический опыт и анумана, они относятся к категории вот этого индуктивного или процесс восходящий. То есть когда я своими собственными усилиями пытаюсь что-то понять, да, это восходящий процесс называется, вот, индукция. А когда к человеку приходит знание сверху вниз, как некое откровение, это называется дедуктивный метод познания. Дедукция означает сверху вниз идет. Вот. И поэтому Прабхупада в комментарии пишет, что понять Бога может только тот, кому Бог сам открылся. То есть мы можем стремиться, мы можем искать, то есть мы можем прилагать какие-то определенные свои усилия, и это без сомнения нужно делать. Вот. Но постигаем мы Бога не потому, что мы такие молодцы, там чего-то добились, вот, а потому что мы развили правильное умонастроение, и он вошел в наши чувства, в наш разум сверху вниз, и мы пережили вот это вот состояние самадхи, сознание единения с Богом. Единение не в смысле, что мы стали Богом, а единение означает близкий контакт. Он личность, я личность, мы всегда остаемся личностями. Я переживаю его, он переживает меня. Это вот взаимодействие и называется состоянием самадхи. Конечно, есть разные формы самадхи для людей, которые уверены в том, что Бог – это просто вот некая безличная сила, какое-то сияние, и я с ним должен слиться. Такая форма самадхи тоже существует для имперсоналистов. Вот. Но это не то, о чем говорит Бхагавад-гита. Вот, Бхагавад-гита говорит, что после освобождения и живое существо, и Бог остаются личностями. Вот, то есть мы говорили уже о том, что вот это вот 15 глава Бхагавад-гиты, стихи 16, 17, 18, где Кришна излагает коротко суть Веданта-сутры. Там он говорит, что существует два вида живых существ. Вот, два вимау парушалуке, кшара, кшара, эвача, кшара сарвани бутани, кутастха, кшара учате. Что два типа живых существ. Одни находятся в материальном мире, то есть склонные к падению, а другие находятся в духовном мире, а кшара вместе с Богом не склонные к падению. Он говорит, но помимо этих двух существует еще я, высшее существо, которое вошел в три мира и поддерживает их. То есть, помимо этих двух, то есть освобожденные души Акшара, они Богом не становятся. Он говорит, это просто другая категория живых существ. Вот, и поэтому они существуют, те, кто в материальном мире, те, кто в духовном мире, и кроме этого существует Бог. То есть, после освобождения живое существо не сливается с Богом, не сливается ни при каких обстоятельствах. Вот, но есть живые существа, которым это очень хочется. Вот, поэтому они сливаются с чем? Они сливаются с его безличным аспектом. Безличный аспект брахман или брахма-джоти, сияние брахмана. Вот туда они могут погрузиться, и у них возникает ощущение единства, потому что там нету личностных качеств. В этом брахмане у Бога нет личностных качеств, и у меня нет личностных качеств. И поэтому у меня возникает ощущение полного тождества, полного единства на некоторое время. Но поскольку живое существо все равно остается индивидуальным живым существом, через какое-то время в этом брахмане ему становится немного скучно, потому что нет никакой деятельности, и поэтому оно опять опускается в материальный мир и опять начинает какую-то личностную жизнь в этом мире, которая может быть весьма далека от совершенства. Но идея в том, чтобы живое существо в конце концов поняло, что несовершенные отношения в материальном мире совсем не означают, что в духовном мире тоже несовершенные отношения. Вот, поэтому в конце концов живому существу предлагается достичь Бога через развитие отношений. И вот эта форма в которой Кришна представлен тут, вот когда он стоит перед Арджуной, эта форма является совершенством, потому что с ним возможны самые совершенные отношения. Вот этот вот вечный спор Вишну, Кришна, кто первичен, кто там из кого изошел и так далее, он не очень правильный, потому что есть такой стих, который хорошо все эти вещи умиротворяет, уравновешивает. Вот, Сидханта таст вабхеди пиши, иша Кришна сваругу пайо, расина от Кришьяте Кришна, рупа эша расастхити. Вот, в этом стихе говорится, что с позиции сиддханты, сиддханта таст вабхедипи, с позиции сиддханты, то есть вот этого философского вывода, абхедипи, Вишну и Кришна, они абхеда, они не отличаются друг от друга. Да? Вот, шри иша это означает Вишну, потому что шри это богиня процветания, иша это ее повелитель, то есть шри иша это Вишну, Кришна есть Кришна. Итак, шри иша Кришна сварупая, но вот расинот, расинот, с точки зрения расы, вот, расинот Кришьяте Кришна, а вот с Кришна, Кришна Рупа Расастхити. С Кришной возможны такие расы, то есть такие типы отношений, которые невозможны с формой Вишну. Вот, но с позиции сиддханты, с позиции философии, эти формы тождественны друг другу. Это одна и та же личность, ну, с точки зрения сиддханты. Это не какие-то две разные категории. Вот, но с позиции отношений, вот эти вот разные отношения. Поэтому полубоги имеют возможность созерцать Господа Вишну. Да. И они регулярно к нему ходят, они регулярно, значит, эти вот молитвы возносят, Пуруша Сукта и другие. Вот, то есть даршан Вишну, они получают с определенной периодичностью. Но вот Кришна, вот эта вот та форма, которая сейчас стоит перед Арджуной, это совсем другое. И так он говорит, что «Дева апи асе рупасья нитям даршана канкшанам». Даже полубоги, девам апи, даже они имеют и желают постоянно увидеть эту форму, но она что? Судурдаршам. Ее трудно увидеть. Даже им, даже полубогам. Почему ее трудно увидеть? Потому что полубоги не являются его чистыми преданными. Они являются его преданными, но их относят к категории какой? Сакама бхакта. То есть их бхакти, их преданность соединена с их личной камой, с их личным эгоизмом. Вот, то есть они верные слуги Бога, все, но у них еще сохраняется сильное желание наслаждать свои чувства в этом материальном мире. И поэтому Кришна ставит их на высокие посты в этом материальном мире, где они лояльны по отношению к нему, поэтому они входят в это правительство. Но у них вот это вот, пока они не могут отказаться от своих каких-то чувственных желаний, вот, их бхакти не является чистой, и поэтому вот они занимают такое промежуточное положение между обычными людьми и чистыми преданными в духовном мире, то есть они преданные, но они не являются чистыми. И поэтому Кришну они видят крайне редко. Вишну, пожалуйста, Кришну нет. Вот, то есть это говорит о том, что как раз вот эта вот форма Кришны является вот таким вот эксклюзивом, и даже иногда полубоги не могут в нем узнать Верховного. То есть мы знаем эти ситуации, описанные в 10-й песне Шримад Бхагаватам, как Индра совершил ошибку, значит, попытавшись затопить Вриндаван, когда Кришна надоумил всех пастухов отказаться от Индра-яги, от ежегодного ритуала поклонения Индре, и Индра подумал, сейчас мы им подадим урок, то есть он не понял, кто такой Кришна. Вот. И второй раз, значит, Брахма, сам творец этого материального мира, тоже попал под влияние иллюзорной энергии. Майя, увидев Кришну, не смог осознать, что это Верховная Личность Бога. Подверг его определенному, так сказать, тесту, хотел ввести Кришну в иллюзию, и сам, в конце концов, оказался в иллюзии, так называемая Брахма-Вимохана-Лила. Вот. То есть это говорит о том, что вот эта форма Кришны, она очень редко становится доступной, и даже если человек ее видит, в большинстве случаев он не понимает, кто это. он просто не понимает, кто это. Почему? Потому что, опять же, Прабхупада приводит стих из 7 главы этой же Бхагавадгиты, 7.25, «Нагам пракаша сарвасья йога майя самаврита». Он говорит, что «я не являюсь себя всем подряд». Итак, «на» – нет, «агам» – «я», «пракаша» – «проявляю», «сарвасья» – «всем». Я не всем себя проявляю. И что же они видят? Йога майя самаврита. Они видят завесу йога майя, завесу вот этой вот иллюзии, да, которая не только влияет на глаза, которая влияет на разум. И поэтому живые существа видят что-то, но делают неправильные выводы, что именно они видят. Почему он делает неправильные выводы? Потому что этот объект Кришна, он не может быть постигнут просто эмпирическим опытом. Понимаете? Вот и поэтому Кришна говорит, глупцы смеются надо мной. Они не могут понять моей высшей природы. Вот потому что они оценивают его с позиции каких-то мирских характеристик. Да? И с позиции мирских характеристик Вишну выглядит посолиднее, чем Кришна. Да? Он такой большой, у него четыре руки, у него там какие-то виды оружия, Сударшана чакра, булава и так далее. Жена у него сама богиня процветания. Ну и вообще он так масштабно лежит в причинном океане. С точки зрения солидности внешней, Вишну куда больше тянет на характеристику Бога. Вот и поэтому люди с такими материалистичными взглядами говорят, конечно, Вишну верховный. Кришна, аватар, да, восьмой аватар Вишну, мы знаем. То есть, с точки зрения такого мирского причинно-следственного мышления, все очень логично. Все очень логично. Есть великий Вишну, который своим видом убеждает нас в своем величии, и из него исходит множество различных аватар. Вот поэтому Кришна говорит, даже великие личности, даже полубоги не всегда понимают, кто я такой. И поэтому он говорит, понять меня бхакти мам абхиджанати. Меня понять можно только через процесс бхакти. А бхакти, как мы сказали, это то, что передается от сердца к сердцу. Это не просто философия, это не просто какая-то информация. Это именно знание, обогащенное эмоцией. Итак, это знание, духовное знание, обогащенное эмоцией. Вот это и называется, как мы сегодня говорили неоднократно, бхакти-вигьяна, то есть практический опыт бхакти. Да? И когда мы встречаем таких людей, у которых есть этот опыт бхакти, мы получаем от них и информационную часть, философию, и мы получаем их эмоцию или переживание. Эмоция не означает, что они там прям все там в слезах там и так далее. То есть это может быть, этого может не быть. Но смысл в том, что люди, у которых есть они утвердились в бхакти, передается на таком невербальном уровне, незаметно. Семя бхакти-лата попадает в сердце человека, и если он правильно с этим семенем обходится, то есть продолжает поливать его водой, шраваном, киртаном, слушание, воспевание, постепенно это семя начинает расти, и теперь у человека самого начинает появляться бхакти-вигьяна, то есть опыт бхакти. Таким образом происходит этот рост, и тогда понимание Бога уже становится естественным, когда, видя эту форму, мы не просто видим какие-то внешние характеристики этой формы, такой-то цвет, там, флейта, то, все, другое, третье, а мы начинаем осознавать, кто он такой, то есть включается и наш разум, и включаются наши эмоции. И вместе все это как раз и составляет то, что мы называем осознание Кришны, или этот опыт отношений с Кришной. На этом мы остановимся. Какие-то вопросы? Пожалуйста, я опять же не всех вас вижу, поэтому вы сами там в порядке живой очереди подключайтесь. Мы все личности по определению. Мы все личности. Это означает, что когда мы делаем, может быть, одно и то же дело, мы будем делать его немножко по-разному. Допустим, перед вами сидят пять преданных, да? Пять человек, они все личности. Но как вы узнаете, что они чем-то отличаются друг от друга? А вы им скажите, давайте вы по очереди спойте киртан. Ты 5 минут, ты 5 минут, вот каждый споет 5 минут. И вы тут же поймете, что это все разные личности, понимаете? Хотя они все одинаковые, там, с одной прической, с одним знаком, в одной и той же похожей одежде. Они поют одно и то же Хари Кришна мантру, но попросите каждого из них по 5 минут спеть киртан. И вы сразу же почувствуете индивидуальность каждого из них. Это личности, понимаете? Или попросите каждого из них что-нибудь сказать там о Боге в течение 5 минут. И вы сразу же поймете их личностные отличия, понимаете? На Галоке все расы представлены. Все расы представлены. И там тоже можно Кришну воспринимать как господина. Допустим, если почитать таких ачарьев, как Рупа Госвами, это освобожденный, ой, Джива Госвами, простите, Джива Госвами, освобожденная душа, но когда он описывает Вриндаван, когда он описывает Вриндаван, он настаивает на том, что Радха и Кришна не являются возлюбленными, они являются мужем и женой. И Вриндаван, он как описывает Джива Госвами в Гупала Чампу Вриндаван, он описывает как будто бы Двараку, Вайкунху, все эти богатства, красоты и так далее. Понимаете? Он освобожденная душа Джива Госвами. Но он видит Кришну вот так, понимаете? И поэтому вы вполне можете находиться на Галоке и видеть Кришну в качестве своего господина. Есть разные разделы этой же самой Галоки. А можете видеть Кришну там просто как своего друга. Поэтому не нужно думать, что на Галоке чего-то там нет, вот поэтому пойду-ка я на Вайкунтху, да? Нет, на Галоке есть все. На Галоке есть все. Вот просто там форма другая представлена. Вот поэтому... Видите ли, пока мы находимся под влиянием своей гуна-кармы, под этой гуна-кармой находится не только наше тело, под ней находится также наш ум и наша способность рассуждать, понимаете? Вот, и когда мы начинаем рассуждать, что-то там говорить, да, какие-то вещи, вот, мы говорим в материальном мире через призму своей вот этой вот кармической обусловленности, понимаете? Вот, и поэтому мы проецируем вот эту вот обусловленность на наше понимание. Вот, поэтому пока мы находимся в обусловленном состоянии, нам лучше говорить о той реальности, которая соответствует нашему опыту. Что я нахожусь в материальном мире, в такой-то ситуации, на меня действуют такие-то гуны, есть такие-то методы, такие-то способы мне это постепенно преодолеть. Вот это будет более-менее адекватный разговор, соответствующий нашему уровню. Когда же, находясь в обусловленном состоянии, я пытаюсь вот это свое обусловленное мышление проецировать на то, как там на Вайкунтхе или на Галоке, будут ошибки, потому что мы мыслим не трансцендентно пока. Вот, поэтому то, что касается вот этого трансцендентного мира, мы можем просто принимать утверждения писаний, пытаться их осмыслить, вот, но не пытаться ничего самим на эту тему придумывать, понимаете? Вот, потому что вот это вот наше обусловленное мышление, оно приведет нас обязательно каким-то ошибочным умозаключением по поводу вот этой вот высшей трансцендентной природы.
Спасибо. И последнее, пожалуйста. Вот Кришна, когда он был воплощен на земле, он мог щелчком пальца исполнить любое свое желание. Но в то же время он указывал, пальца завершить эту войну в одно мгновение. То есть хотелось бы понять, почему Кришна вот позволяет, дает такую широкую свободу своим частичкам и исполняет их желания, даже если они противоречат его желаниям. Кришна же не хотел, чтобы была война, он же просил. Ну вот, как бы это такая вот любовь к нам, что он позволяет нам вот, иметь такую свободу, даже если это приносит ему беспокойство.
Ум Кришны никогда не бывает в беспокойстве, он всегда спокоен, потому что он воспринимает реальность адекватно, в отличие от нас. А если он все вопросы будет решать по щелчку пальцев, тогда возникает вопрос, а наша вообще миссия в чем? Мы зачем нужны, понимаете? Он все решает щелчком пальцев, понимаете? И мы тогда кто? Просто пассивные зрители. О, Кришна, а щелкни-ка пальцами еще раз. Нет, ну, он хочет научить нас определенной ответственности, он хочет научить нас исполнению своей роли, замысла, понимаете? Вот поэтому, несмотря на то, что он может все, да, вот как, допустим, родитель может все сделать, да, для ребенка, но он говорит ребенку, давай, учись, делай то, делай это и так далее, потому что если родитель все будет делать за нас, вопрос, чему же мы тогда научимся, понимаете, в чем смысл нашей жизни. Вот, и поскольку он хочет, чтобы мы росли, развивались, чтобы мы приобретали свой опыт, пусть даже иногда где-то и путем ошибок, вот, если ну, по-другому никак, вот, это эволюционный процесс, понимаете. Вот, поэтому Кришна не пытается затмить нас или отменить наши какие-то решения, нашу активность просто в связи с тем, что он может щелкать пальцами, понимаете? И все его вот эти вот энергии, они мгновенно будут приходить в действие, исполнять его желания. А мы тогда зачем, понимаете? Мы тогда зачем? Вот, поэтому мы должны мыслить комплексно. Вот, он ожидает от нас определенных ответов, определенной реакции и так далее. Вот, поэтому иногда кажется, что какие-то вещи происходят странные. Да? То есть Кришна не хотел этой войны на Курукшетре, и он даже ходил, так сказать, как их там делегат, да? Как, так сказать, парламентер, да, представитель от них, и приводил свои аргументы и говорил, что, значит, вот давайте все решим. Вот. Но он мог бы, да, он хотел бы так, он и должен был так делать. Вот. Но это все натолкнулось на вот это вот упрямство и злую волю Дурьотханы, которая является проявлением его свободной воли. И Кришна говорит, ну хорошо, то есть он же мог просто как бы этого Дурьотхану одним своим взглядом испепелить, да? Вот, он говорит, ну Дурьотхана тоже какую-то играет определенную роль. Вот, и поэтому, значит, в любом случае ему нужно было вот это все население нежеланное убрать, да? Это же одна из задач его прихода. Паритраная садхунам, винашая чадушкритам, дхарма самстха панартхая, самбавами юге-юге. Он говорит, я прихожу из века в век, юге-юге, в каждую югу. Для чего? С тремя целями. Вот, паритраная садхунам, защитить своих преданных, винашая чадушкритам, уничтожить этих вот душкрити, неблагочестивых людей, и восстановить принципы дхармы, дхарма самстха панартхая. Да? Потому что в материальном мире как бы все вот эти вот импульсы, они с течением времени затухают, ослабевают, и их нужно вновь, как говорится, обновлять и так далее. Вот. И поэтому, следуя этой вот идее, что ему нужно было уничтожить этих демонов, просто так ходить их там всех щелкать да убивать, или там сделать так, что у них у всех одномоментно случается инфаркт, они просто не проснулись, ну, это как-то не очень, да? Вот. А битва – это как раз способ для кшатрия удачно умереть. Вот. Почему он в Бхагавадгите в 2 главе говорит, что счастливы те кшатри, которые умирают на поле боя. Понимаете? Вот. И поэтому для воина нету, как говорится, лучшего способа умереть, это вот исполняя свой долг. Вот. И поэтому он поговорил с Дурьотханой, натолкнулся на его вот это вот ослинное упрямство и говорит, ну ладно, ладно, Хотите воевать, будет война. Какая проблема? То есть все равно план его осуществится. Все равно осуществится его план. Вот. И, допустим, не было войны. Да? Кришна там уговорил своей дипломатии, свои аргументы всех уговорил. И что, проблема решилась бы? Да нет, конечно. Потому что этот упрямый Дурьотхана-то остается, правильно? А раз он остается, значит, остается источник напряжения. Понимаете? А просто так его там по носу щелкнуть, убить, как-то неэтично. Давай ты воин, умри в бою, хорошо. Вот все, значит будет война. Поэтому все в порядке. А дальше, пожалуйста, кто-то. Шраванам, киртанам, слушание, воспевание – это самая могущественная вода, это самая чистая форма. Когда мы занимаемся каким-то социальным служением, это тоже очень важно, вот, но это не прямая форма бхакти, это косвенная форма бхакти. Вот, поэтому, ну, по меньшей мере, в читании Чаритамриты так сказано: «Шраванади шудха читти караюдоя». То есть этот стих известный, что… как там, нитья сидха Кришна према, нитья сидха Кришна према, выскочила. Ну, в общем, короче говоря, что вот эта вот Кришна према, она уже находится, она уже нитья сидха, она уже совершенно находится в нашем сердце, нитья сидха Кришна према. Вот Шравана Адишут хотите, Карую Дою, то есть что вот она возрастает, проявляется, когда мы поливаем вот это вот семя бхакти водой Шравана Адишут хотите. Вот, то есть начиная со Шраваном, вот это вот очищаем читту, чистое сознание, и вот тогда вот это вот она проявляется. Она уже есть, она уже не те ситха, она уже есть. Прабхупада говорил, что сознание Кришны это естественный процесс, потому что мы не привносим в свое сознание ничего нового. Он говорит, просто при помощи этих внешних стимулов мы проявляем в нем то, что уже там есть. Понимаете? Вот это как вот эти какие-то там эти дефибрилляторы, да, которые анимируют, оживляют человека. Он еще живой, нужен какой-то импульс, чтобы оживить его, да, вот, реанимировать его. Вот точно так же живое существо – это частица Бога, но оно в этом состоянии давно не действовало, поэтому все это, как говорится, поросло плесенью. И вот теперь нужны вот эти внешние стимулы, которые опять нас как духовные существа к жизни вернут. Понимаете? Еще кто-то есть?
Хари Кришна. Хари Кришна, меня слышно?
Да, слушаю, говорите.
Спасибо за лекцию. Помогите, пожалуйста. Белое пятно закрасить моей Бхагаван Самбадхи. Это Чатурвьюх. Вот, по-моему, у вас 1.5-2 года назад была лекция, где вы представляли процесс проявления Верховной Личности Бога как последовательность некую. И там вот Чатурвьюха занимала какое-то одно из первых мест, и там же вы приводили еще такие этапы, как 6 достояний Верховной Личности Бога. То есть вот эту цепочку, если вы помните, о чем я, восстановите, пожалуйста, я просто не помню, в какой-то лекции было. Вы приводили образ вот, Кришны в духовном мире на цветке лотоса, и вот как-то это все вместе увязывали. И Чатурвьюха там тоже занимала какое-то место. Вот, то есть у меня пока оно совсем, как бы, не я, это пробел вот, в моей самбадхи, какое оно место занимает. И вот по каждому из четырех, вот, чтобы восстановить вот эту цепочку, нам Рупа Гунавила, ну, и имя есть там, вот, Васудева, Прадюмна, Анирудха, Санкаршана, а как они, ну, формы у них такие, качества, и лилы, может быть, вот тоже.
Ну, Это тема отдельной лекции. Сейчас за оставшуюся минуту я вам не могу все это изложить. Я могу только коротко сказать принципиальные моменты. Я, конечно, не знаю точно, про какую лекцию вы говорили, но возможно, что речь шла о системе Панчаратрики, где мы постигаем Бога вот этим вот ступенем. То есть сначала идет арча, форма в храме, которая, да, вот это основа Панчаратрики для новичков, поклонение форме в храме. Вот дальше, так сказать, от формы в храме идет антарьями. Антарьями – это уже Бог в сердце, параматма, постижение Его. Вот, потом идут вот эти вот аватары, вот, значит, различные его с их разными миссиями, а потом идет вот это вот чатурвьюха, четыре основополагающих принципа санкаршина, васудева, прадиумна, анирудха, и потом пара – это уже Верховный Господь в духовном мире. То есть, может быть, об этом шла речь, я не знаю. Так сказать, это называется панчаратрика, пять ступеней постижения Бога. Вот. И что касается чатурвьюхи, то их существует две. То есть одна чатурвьюха, она представлена в духовном мире. Если вы почитаете Брахмасамхиту, как устроена Галока, да, что в центре вот этот вот лотос стоит, его форма и так далее. Потом вокруг этого, как его, венчика лотоса, вот эти вот лепестки, да, которые представляют собой сады, в которых Кришна развлекается и так далее. И все это заключено вот эту вот форму квадрата такого. Да? И вот эти вот четыре стороны, это вот Васудева, Санкаршана, Прадьюмна, Анирудха, вот, которые представляют собой его вот эти вот первейшие экспансии, связанные с чем? Вот, это Васудева, это само сознание, Санкаршана – это принцип «я», это вот эго, вот, Прадьюмна – это разум, и анирудха – это ум, то есть эмоциональная деятельность. И вот эта же чатурвьюха спроецирована в материальный мир, где, опять же, Васудева символизирует само сознание души, вот, Санкаршана символизирует не просто эго, а уже ложное эго в материальном мире, соответственно, Прадьюмна символизирует не просто разум трансцендентный, а именно материальный разум, мирской разум, вот, и Анирудха символизирует мирской ум. То есть это необходимые функции для работы сознания. Вот, то есть есть мое сознание в чистом виде, есть его проявление, да? Есть его проявление эго, разум, ум, вот эти вот три. Да? Вот, и, соответственно, для того, чтобы наше сознание могло в этих режимах функционировать, должны быть эти формы, которые этот функционал поддерживают. Вот этим, собственно говоря, чатурвьюха и занимается. Вот. Ну, и их проявление в духовном мире – это, скажем, такие прообразы, потому что мы знаем, что все, что есть в материальном мире, оно имеет свои вот эти вот архетипы или прообразы в духовной реальности. Вот. И поэтому для того, чтобы наше сознание функционировало в разных, как говорится, вариациях, вот эти вот формы, то есть сознание есть в чистом виде Васудева, а три его проявления – Санкаршана, Прадьюмна и Анирудха – это уже функционирование нас на уровне эго, на уровне разума и на уровне ума. То есть без этих вот прообразов, без этих вот четырех ипостасий Бога, вот этой вот вьюхи, наше сознание не смогло бы так работать. Вот. А уже чувства отданы полубогам, чувствами там управляют все эти, ну, глазами, соответственно, там солнце, там, значит, руками Индра, ну и там перечисляются по списку в Бхагаватам, какой из полубогов там за какое чувство отвечает. Но это так, если коротко.
А персонификации какие-то есть у них? Вот, в форме личности они проявлены здесь или в
другом? Конечно, 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 да. Это формы, допустим, Санкаршана, он имеет несколько воплощений, он имеет форму Ананта-Шеши, вот этого змея вселенского, на котором лежит Вишну, это одна из форм Санкаршаны. Другая форма Санкаршаны присутствует на дне вселенной, на уровне Патала Локи. Санкаршана представлен как вот эта вот форма Вишну, к которому однажды, так сказать, кумары там по водам Ганги сверху, значит, Брахмалоки путешествовали, слушали у него Шримад Бхагавата. Вот, Прадьюмна в этом мире, он персонифицируется как Камадев, бог любви, или Кандарпа. Вот, значит, это вот сила, которая побуждает живые существа создавать потомство, скажем так. Вот, и Анирудха – это божество сердца, то есть он как параматма. Вот, то есть, как это ни странно, разум или прадьюмна, он связан со страстью. Вот, потому что разум рождается из ложного эго под влиянием страсти, согласно философии Санки. Вот, потому что разум в этом материальном мире, он нужен именно для того, чтобы разобраться со всем этим многообразием, которое присутствует, что первично, что вторично, как достичь того, как достичь этого. Вот, ну, то есть вот так коротко можно охарактеризовать проявление чатурвьюхи в этом мире. А дальше кто?
Хари Кришна, мои поклоны Божественному Кумару. Правильно я понял из этой лекции, что осознание Бога, да, понимание Бога невозможно без осознания себя как души.
Ну, это параллельно происходит. То есть мы осознаем себя, осознавая Бога. То есть, допустим, когда мы смотрим в зеркало, мы видим как бы себя, хотя это не я, а отражение, правильно? Мы понимаем, что это отражение, и в то же время понимаем, что это я. Вот. Точно так же и мы познаем Бога, но видим благодаря Ему себя. Вот. То есть, когда включается свет, допустим, комната полна там каких-то, или мир полон всяких разных проявлений, ну, все такое какое-то серое, бесцветное, но когда всходит солнце или включается свет, все наполняется цветами, понимаете, да, то есть как бы мы начинаем сразу понимать, что к чему, мир оживает, как бы, да, вот точно так же мы познаем Бога, а вследствие этого осознаем себя в Его свете, воспринимая Его, видим себя, вот, поэтому этот процесс постижения Бога и постижения себя – он происходит параллельно. То есть не то, что я пытаюсь познать себя отдельно от Бога, это то же самое, что я пытаюсь увидеть себя без света. Это невозможно. Должен быть какой-то свет, лампочка или что-то еще, солнце должно быть. Без этого я не мог познать себя. И вот Бог и есть тот самый источник света, в котором я постигаю себя. Вот, поэтому это не отдельные процессы постижения себя и постижения Бога. По меньшей мере в традиции бхакти. Мы знаем, что у гьяни и у йогов это как бы разделены функции. То есть они пытаются через знание, через отделение себя от материи, познать себя вот отдельно от материи, еще не в связи с Богом. Вот. Или йоги пытаются увидеть себя как душу. Да? Но в процессе бхакти этот процесс постижения Бога и себя, он вот такой вот комплексный. Здесь все объединено. Не знаю, поэтому или не поэтому, просто потому, что существует, это от нашего круга общения, то есть мы знаем, что традиционный ведический путь, это вот, значит, карма, гьяна, йога и в конце бхакти, вот, то есть по ведическому пути, вайдика маргу, мы к Богу приходим в конце, а есть другой путь, бхагавата марг, где мы Бога принимаем сначала, а дальше только уже углубляем его осознание. Понимаете, это вот разные методики. Поэтому, если мы попали в какую-то классическую ведическую систему, вам скажут, вот карма, варнаашрама, следуй своей природе, постепенно очищайся, потом развивай знания, отрекайся, и в конце концов ты должен прийти к бхакти. Вот. Но если мы встретили бхакту, как вот мы встретили, допустим, Шилу Прабхупаду или своего духовного учителя, каких-то преданных, вот, то здесь сразу, ну не то чтобы порядок меняется, а сам процесс другой. То есть если у человека есть вот это вот благочестие, сукрити, заниматься бхакти, тогда уже вот эти вот все остальные процессы считаются для него пройдены. Это вот как помните в Бхагавадгите известный стих 18.54, где Кришна говорит «Брахма Бута Прасанатмана Шотитина Кангшати Сама Сарвешу Бутишу Мат Бхакти Лабхате Парам». Он говорит, что когда человек достигает уровня Брахма Буты, то есть вот это осознание своей вечной духовной природы, он наполняется радостью, он ко всем равно относится, он ни о чем не скорбит, ничего не желает в материальном плане, и в этом состоянии он может заняться преданным служением мне. Есть, да? То есть здесь мы видим, что вот этот человек достигает освобождения, и только в этом состоянии может заняться преданным служением. Это логика ведического пути, вайдика марга, вот этого постепенного восхождения. А в комментарии Прабхупада пишет эту всю вещь, он говорит, однако, если человек стал уже на путь бхакти, это означает, что он уже прошел все эти вещи. То есть, почему, кажется, как бы комментарий вступает в противоречие с самим текстом, да? Он не вступает в противоречие с текстом, это просто описание двух разных путей. То есть Кришна дает описание вот этого вайдика марга, ведического пути, когда человек подходит к бхакти, уже будучи самореализованной личностью, брахмабутой. Он только на этом уровне получает возможность заниматься бхакти. Вот. А бхагавата марг – это когда человек имеет вот этот бхакти сукрити, благочестие, он сразу по ним принимает бхакти, даже еще не будучи брахмабутой. Понимаете? Вот. И потом дальше просто углубляется его опыт и изживаются тенденции кармы и гьяны. То есть то, что на ведическом пути сначала уходит, и потом он подходит к бхакти, то в процессе бхагавата марга он сразу принимает бхакти, если у него есть вот этот бхакти сукрити, и в этом процессе он, уже став бхактой, изживает себе карму и гьяну, что в ведическом пути в другом порядке идет. Тут сегодня у нас много вопросов. Ну, давайте еще два вопроса. Я вижу две руки. Пожалуйста. Подключайтесь. Там кто? Я вижу Анатолий. И от храма у нас вопрос здесь, да? Кто там? Кто раньше? Подключайтесь. Нет. Человек, который попробовал яблоко, он вам не просто теорию описывает, он вам яблоко дает, говорит, вот попробуй.
Ну, да, да. Ну, или расскажет, если он мне не может дать, он может рассказать, то есть передать свое чувство, вот это вкуса яблока.
Ну, по меньшей мере, у нас пробудется интерес попробовать, что это такое. А в чем вопрос, я не уловил?
Ну, то есть, осознание. Вот осознать Бога, понять его, то есть он же может прийти в любом другом обличии, не обязательно в том, в котором он пришел к Арджуне, он может прийти. Ну, то есть мы можем не увидеть, но может быть рядом с нами. И вот осознать его, не просто увидеть, там чувство, мы же все равно это должны пропустить так или иначе через все свои чувства, но только чувства должны быть очищены.
Понимаете, наши чувства не могут быть очищены без служения Богу, потому что что делает их очищенными? Соединение с тем, кто чист, понимаете? Вот мы касаемся Бога, допустим, я повторяю, Хари Кришна, а я своим языком и своими ушами пытаюсь сейчас взаимодействовать с Богом. То есть Бог, поскольку Он самый чистый, поэтому если я это делаю внимательно, я становлюсь чище. Поэтому я не могу быть чистым вне служения Богу. Это то же самое, что быть чистым, допустим, не знаю, там, без мыла, без воды там, и так далее. Понимаете? Это невозможно.
Очищаться, получая знания, при помощи знания мы получим, как бы очищаемся потихонечку.
Это знание, опять же, Кришна говорит, это знание «я сам». Это знание, он говорит, есть «я сам». То есть не то, что вот есть знание, а вот есть Кришна. Это знание и есть он сам. Потому что эти слова Бхагавад-гиты, это и есть форма Кришны, понимаете?
Перевод Прабхупады, так как он чистый преданный, он нам дал этот вкус понять. Вот и про что. А если мы можем прочитать также Бхагавад-гиту или читать Хари Кришну мантру, не понимая вообще, что мы делаем, это будет просто звук.
Ну, не совсем, потому что я прочитал первый раз Бхагавад-гиту в 79 году. Это было издание не Прабхупады. Вот. И хотя я, конечно, мало что понял, но меня, по меньшей мере, зацепило. Да, зацепило, меня это заинтересовало. Вот. И потом позже, я уже, спустя годы, я уже пришел к переводу Прабхупады. Вот. Поэтому это будет не просто звук. Кришна есть Кришна. Вот как бы его там не скрывали вот этими всякими разными там ложными комментариями и так далее, он все равно как-то подействует на живое существо. Просто когда дает комментарий непреданный, то это все дольше воспринимается. Когда дает комментарий чистый преданный, быстрее мы понимаем все эти вещи, потому что нет у всех всего этого тумана, там, всей этой завуалированной, так сказать, непонятной какой-то философии. Ну, видите, как в городе есть какие-то вот автострады, которые прямо она идет, прямая автострада, над другими дорогами, и поэтому все. А можно без автострады там петлять по закоулкам, там долго ехать там и так далее, в пробках стоять, понимаете? Вот, то есть мы едем и так, по-разному. Вот. Ну, автострады, как правило, они, так сказать, там платные бывают, да? Вот, там что-то платишь, а хочешь бесплатно, ну, значит, будешь долго там петлять по всяким там этим дорожкам.
Спасибо.
Последний вопрос. Давайте, кто там?
Да. Проповедник, вот есть такое выражение, что духовный учитель вдыхает в духовном мире, а вдыхает здесь материально, что вот он свой опыт передает тем, кто здесь находится. А есть же материальные лидеры, они могут вести за собой людей. Вот что они транслируют, почему люди тоже идут за ними и массово.
Материальные
что
лидеры?
Ну,
они транслируют какие-то материальные ценности, которые могут быть привлекательны для людей. Они говорят, давайте, идите за нами, сделаем то-то-то, будем все лучше жить в материальном плане. То есть они транслируют какие-то материальные ценности, что-то обещают людям. Вот, и людей это может вдохновлять, почему нет? Потому что у людей, людям нужны лидеры, люди тянутся к лидерам. Большая часть людей достаточно инертны, вот, и поэтому они склонны идти за какими-то сильными личностями. Вот, а эти сильные личности могут быть воплощением разных ценностей, понимаете? Вот, материальных ценностей, духовных, там, каких-то еще. Вот, поэтому, если человек имеет какую-то шакти, вот эту вот энергию, да, лидерскую, вот, как кого бы ни было его мировоззрение, да, вот, там, за Гитлером тоже многие шли, он тоже транслировал какие-то идеалы, понимаете, у него была какая-то шакти, он был влиятельным человеком, вот, и люди находились какое-то время под его влиянием, понимаете. Коммунисты тоже свои, там Ленин, там все эти там прочие, так сказать, они тоже имели шакти определенную, способность убеждать людей, и люди верили в это и шли за ними, понимаете? До тех пор, пока не выяснилось, что это какие-то там ошибочные ценности, понимаете? Что время, что делает время, это то, что обесценивает ложные ценности и придает истинную ценность настоящему, понимаете? Так действует время. То есть в течение времени мы можем понять, что было ложное, а что было настоящее.
А вот это вот шакти, я понимаю, что духовный учитель, ну, люди духовные, они свой духовный опыт, то есть почему они могут убедить? Потому что у них есть этот духовный опыт, и они через звук передают.
Потому что они являются инструментами в руках Кришны. Потому что Кришна их выбрал, понимаете? Это люди Кришны, их называют Хариджана, Божьи люди. Не просто потому, что я сейчас пойду и всех смогу убедить. Да нет. Вот, духовный учитель – это смиренный слуга Кришны, смиренный слуга своего учителя, гуру Парампары. И поэтому его слова духовно сильны и убедительны, потому что Кришна выбирает его в качестве инструмента своего влияния. Понимаете? Это то, о чем Прабхупада молился перед началом своей миссии. Это вот Маркини Бхагавата Дхарма, когда он приехал в Америку, посмотрел на все это, говорит: бог ты мой, что, как тут эти люди, как они смогут понять послание Васудевы? Это же, ну, что-то, говорит, невозможное. Поэтому только если ты сделаешь меня инструментом в моих руках, тогда что-то получится, понимаете? Вот, и поэтому это именно вот это вот смиренное состояние сознания, когда мы вручаем себя Кришне и просим: сделай меня инструментом в своих руках. И Кришна то же самое просит у Арджуны: нимитта матра бхава сави асачи, стань инструментом в моих руках. Понимаете? Тогда через тебя будет проявляться вот эта вот божественная энергия, шакти.
А вот эти материальные лидеры, они что, тоже какой-то материальный опыт? То есть они какую-то свою концепцию настолько как бы в нее вникли, поверили в нее, что они получили какой-то опыт, и теперь этот опыт
транслируют на других? Мы же живем в мире, где идет постоянная борьба за внимание людей, за сознание людей. Вот, и поэтому здесь есть представители разных мировоззрений, разных ценностей, и все проталкивают что-то свое, и находятся последователи у всех, даже порой у очень странных людей находятся какие-то последователи, понимаете? Вот, потому что в этом материальном мире люди нуждаются. Мне нужен какой-то кумир, мне нужен какой-то сильный лидер, который поведет меня куда-то, что соответствует каким-то вещам, которые соответствуют моей системе ценностей, понимаете? И поэтому появляются разные личности, которые, собственно говоря, выполняют вот этот социальный заказ. То есть они становятся лидерами, как сейчас говорят, лидерами общественного мнения. Да? То есть находится какая-то группа у них последователей, которые говорят: да, 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 верно. Вот он все говорит верно, мы пойдем за ним, понимаете? То есть потому что он что-то такое говорит или делает, что соответствует их настроению, их ценностям, их пониманию. И поэтому он становится их лидером. Потом он какую-нибудь партию зарегистрировал, все, у него какая-то партия есть, с какой-то программой, что-то он там продвигает. Вот, понимаете? Вот, то есть это естественно.
Не, я это все понимаю, не могу понять сам механизм. То
есть, механизм чего?
Людей, у них есть смирение.
Слабые следуют за сильными. Вот и весь механизм, это, понимаете?
Я понимаю, я не могу понять. Они вот эти вот пережили какой-то свой опыт, свою какую-то концепцию, насколько в нее вникли, проникли, что они могут заразить другим. То есть, что это за шахта тогда у этих материальных лидеров?
Шахте есть шахте. Энергия является результатом определенных аскез в прошлом. Допустим, Прабхупада говорил, что когда он был молодым совсем человеком, он был сторонником Ганди. То есть Ганди в Индии был очень, так сказать, влиятельной личностью. То есть опять же какие-то аскезы прошлого, у него была какая-то шакти, влияние на людей. Вот. И Прабхупада, как еще когда он не был таким проявленным преданным, вот, он был последователем Ганди. Но потом он позже разочаровался, да, потому что уже другой лидер его перехватил, он встретил своего духовного учителя Бхактисиддханту Сарасвати и понял, что все, что говорил Ганди, это как бы хорошо, но это вторичные вещи, это не так важно. То есть его духовный учитель убедил его в том, что есть задачи поважнее, чем та программа, которую продвигал Ганди.
Я понял, то есть это сила аскез в прошлом, да?
Способность влиять на людей – это всегда результат аскезы. Это же Бхагаватам сказано, аскеза является источником всякой силы.
Спасибо,
да, давайте на этом закончим. Шримад Бхагавад Гита ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Хари Кришна.